Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 16-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и гость студии журналист и искусствовед Галина Иванкина. Завершит этот час нашего вещания программа «Слово патриарха Кирилла». Вы услышите проповедь, которая была произнесена в городе Южно-Сахалинск в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября 2010 года.
Прослушайте наше объявление.
Выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится со 2 по 8 октября в павильоне 2 КВЦ «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 30-е зачало, глава 7, стихи с 24 по 30. «В то время пришел Иисус в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Как смиренно Христос благоизволил сокрыть себя! Никто не говорил так, как Он в Галилее. А теперь, научая нас не искать земной славы, Он отправляется в землю Тирскую и Сидонскую, где Он был малоизвестен. И там вошел в дом, не желая, чтобы кто узнал о нем. Есть время у Господа являться всем, есть время сокрываться. Кроме того, он пришел к язычникам, которые еще не были готовы к принятию его, как народ Израиля. И тем не менее мы видим, как благодатно Господь являет Себя. Он не мог утаиться. Свет свечи, поставленный под сосуд, незаметен, но не так бывает с солнцем. Его узнает бедная женщина, охваченная горем. Она была язычницей, родом сирофеникиянка. У нее была дочь, одержимая нечистым духом. Она подошла ко Господу и припала к ногам Его. Христос никогда не отворачивается от тех, кто припадает к Его ногам, как эта трепетная, измученная душа, не имевшая дерзновения просто подойти и заговорить с Ним. Она молит Его о своей беде. Она просит, чтобы Господь изгнал беса из ее дочери. Нет большей милости, о которой мы можем просить Христа для наших детей, чем освободить их от власти сатаны, от власти греха, связавшего их души. Господь говорит ей: «Дай прежде насытиться детям. Пусть прежде совершатся чудеса для иудеев, и пусть ничто из уготованного для них не будет отдано незнающим истинного Бога. Они псы по сравнению с ними, рычащие на них и угрожающие им. Не давайте святыни псам». Мы знаем, что иудеи гнушались язычниками, называя их псами, за то, что они оставили веру в истинного Бога и служили бесам, магии, разврату. Но Господь хочет показать своим апостолам, прежде чем Он пошлет их после Своего воскресения на проповедь ко всем народам, как велика может быть вера у тех, кто как будто потерял всякую надежду на спасение. И мы видим вдруг в этой женщине-хананеенке подлинное покаяние и смирение. Кто перед чистейшим Господом не ощутит всю свою нечистоту? И святые люди говорят о себе: «От них же, грешных, первый есть маз». Преподобный Силуан Афонский рассказывает, как при всем народе один рабочий в монастыре назвал монаха собакою. Тот сказал: «Ты всегда зови меня собакою». Это его смирение привело к глубокому изменению всей жизни рассердившегося на него человека. Таков путь истинного покаяния. Нам открывается мерзость нашего греха, поругание в нас образа Божия грехом. Мы ясно сознаем, что, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, мы и наши дети достойны по нашим грехам всякого наведения человеческого и дьявольского. Не будем отчаиваться, пока есть в нас, как у женщины-хананеенки, любовь к нашим детям. Любовь заставила ее идти к тому, кого она еще знать по-настоящему не могла. Любовь не дала ей отойти от него, когда он, как сказано в другом Евангелии, молчал. Из-за любви она не переставала все время взывать к нему. Любовь помогла ей претерпеть все страдания и всякое отвержение. Любовь открыла ей, что за строгими словами Христа бесконечная любовь. Когда Господь знает, что вера приходящих к Нему крепка, Он испытывает ее, чтобы она стала еще крепче. Но Его слова «дай прежде насытиться детям» означают также, что и для язычников уготована милость Господня, и что этот дар рядом. Ибо иудеи начали уже пресыщаться учением Христовым, и некоторые из них желали, чтобы Он оставил их. Дети начали забавляться данной им пищей, но остатки ее открываются пиром веры для язычников. Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Она умоляет не о ломте хлеба, не о куске, но только о крохах. Говоря так, она прославляет щедрость чудесных исцелений, которые, как она слышана, были даны иудеям, а то единственное исцеление, о котором она просит по сравнению с ними только крохи. А может быть, она слышала о чудесном насыщении Христом 5000, после которого кое-что досталось и псам. И мы видим, как Господь отвечает на ее молитву. «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». Как должны мы, слыша это, молиться и не унывать, не сомневаться, а просить, пока не помилует наших, отступивших от веры детей Господь. Слово Христово о том, что исцеление совершилось, было делом. Она пришла в свой дом и нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Для Христа, победителя сатаны, не существует расстояний. Вера этой женщины была испытана и оказалась настоящей. Ее молитва получила ответ. Символически она представляет языческий мир, так трепетно принявший небесный хлеб, от которого отказались иудеи.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Клириков и прихожан храма во имя иконы Божией Матери Знамения в Ховрино, протоиерея Георгия, Людмилы, протоиерея Георгия, Натальи, протоиерея Сергия, Аллы, протодиакона Алексея, диакона Александра, тяжкоболящей Ольги, Евгении, тяжкоболящей Надежды, болящей Лидии и Любови, Валентины, Ольги, Маргариты с очадами, Ксении с очадами, Надежды с очадами, Маргариты, Анны, Марины, Лидии, Валентины, Марии, Антонины, Людмилы, Натальи, Елены, Галины, Валентины, Фатини, Елены, Галины, Тамары, Надежды, Ольги, Сергия, Валентины, Натальи, Марии, Галины, Валентины, Клавдии, Людмилы, Александра, Отроковицы Марии, Татьяны, Фатини, Василия, Виталия, Ольги, Анастасии, болящей Раисы, Анастасии, младенца Александры.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня у меня в гостях впервые Галина Радковна Иванкина, журналист, и в данном случае прежде всего искусствовед. С Галиной Радковной у нас чрезвычайно большое количество политических разногласий, но есть темы, которые нам необыкновенно близки обеим.
Спасибо.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Галина, очень рада вас представить нашим слушателям.
Спасибо.
Тем более, что тема, которую мы сегодня с вами вознамерились поднять, вне всякого сомнения, именно у нашей аудитории найдет живой отклик. Потому что это, конечно, тема монархии в воплощении таковой в одном конкретном человеке. И вот мне вспомнилось, собственно, наше с вами знакомство в незапамятные уже времена, когда еще был живой журнал, а не Фейсбук, на интернетном сообществе «Николай Первый».
Который я создала, кстати.
Потрясающе, я этого доселе даже не знала.
Да, я его создала, потому что я всегда полагала, что Николай I – оболганный император, и доносить информацию о этом человеке в некотором роде наш долг.
А долг чести.
Долг чести, потому что о нем мифы. Люди образованные, читавшие что-то, заканчивавшие вузы по три раза зачем-то, утверждают, что Николай I был дундук, Палкин, развратник, повесил страстотерпцев, декабристов, устроил сумасшедший дом на месте матушки России, и вообще такая гадость, что память о нем совершенно невозможна. Более того, о других, ну скажем так, тиранах, хотя бы какая-то, ну скажем, такая будоражащая интересная информация. А вот Николай I – это скука, тоска, хмурое утро, серое небо и нечто среднее между концлагерем и Лермонтовским маскарадом.
Бюрократия, да, свинец цензура.
Покосившиеся какие-то, не знаю, там, дома, рухнувшие, не знаю, там, здания, все это плохо, посчитайте, говорят ревизоры, там все плохо и сплошные взятки.
Ну да, хотелось бы видеть общество, где их никогда не было. Кстати говоря, ведь помните, есть этот анекдот, я не знаю, в какой мере он достоверен, когда Николай Павлович посетил ревизора, он сказал, ну, всем досталось, и мне, конечно.
Есть такое. Но вот самое интересное, что главный миф у Николая I звучит так. Это был глупый ограниченный солдафон. А тот факт, что Николай I имел великолепное инженерное образование, это почему-то ни до кого не доходит. И что именно с подачи Николая I была создана знаменитая впоследствии Бауманка, она при Николае, понятно, по-другому называлась, это тоже никому не интересно. Николай Павлович выписывал многочисленные технические журналы из Германии и Англии, где он понимал буквально все. И, рассматривая технические новинки, мог утверждать, что вот это будет, допустим, летать, ездить или иметь место, а вот это не будет. Этот человек был с великолепным математическим складом ума. Тот факт, что он не был гуманитарием, да и то, вы знаете, великолепно рисовал, его рисунки сохранились.
Вы знаете, это очень относительно, в каком смысле он не был гуманитарием. Когда его августейшая супруга надевала маскарадный наряд Лаллы Рук, он знал, что такое Лалла Рук. А вот многие ли из нынешних гуманитариев сходу дадут объяснение, кто такая Лалла Рук?
И я имела в виду, что он не сочинял ничего в те времена, когда стихами грешил каждый поручик. Тогда была эпоха такая, когда все офицеры и все помещики писали стихи, и, наверное, вот на этом фоне ничего не сочиняющий Николай Павлович выглядел не гуманитарием.
А может быть, но вот интересно, я тут сыграю немножко сама против себя, попробую забить гол в свои ворота. Мне интересно, что вы мне возразите. Вот я люблю говорить, что, ну, господа, вы что думаете, что не построили бы без большевиков метро или не полетели бы в космос, все равно бы построили, все равно бы полетели. Ну, конечно, с таким же успехом это можно сказать и о правлении Николая Павловича, что, разумеется, железные дороги все равно бы были.
Они были бы, потому что они были объективны. Это развитие промышленности XIX века. Но когда, опять-таки, мои оппоненты говорят, что все было создано вопреки Палкину, и при этом они же мне говорят о том, что он внедрялся во все, как-то не получается. Либо человек внедряется во все, и по его высочайшей воле строятся дороги, возникают театры, строится Пулковская обсерватория, открывается банковское общество, это будущий Сбербанк, воспитываются инженеры, пишется «Последний день Помпеи», пишется «Капитанская дочка» и прочие произведения Пушкина. Либо он ничего не делает, и вопреки нему, пока он тянет ножку на плацу и развращает актрис, ну, там что-то творится интересное, понимаете, параллельно его существованию. Вот я допускаю, что без участия Людовика XV существовала прекрасная французская культура. Вот энциклопедисты, да, они были вопреки часто Людовику XV.
А вы знаете, ну, это вопрос, который я даже не хочу касаться в рамках нашей программы, потому что, ну, господа энциклопедисты писали о том, что метеориты, вот честно, кто читал энциклопедии тех времен, писали, что метеориты — это выдумки попов для запугивания населения и отвлекания его от классовой борьбы.
Ладно, будем считать, что рококо существовало параллельно, да, Людовику XV, потому что ему до всего было, ему было неинтересно ничего, кроме определенных развлечений. Так Николай I, он внедрялся во все. Его интересовало, как работает тот или иной станок, как ездит та или иная, опять-таки, установка. Ему все было важно. Почему поэт пишет именно вот так, а не вот так? Ему было все интересно, от рифм, в которых он был, ну, скажем так, не самый большой знаток, до техники военного дела, в которых он был ас. Но надо было во все внедриться, поэтому он устал очень быстро.
Но вместе с тем, вот применительно к рифмам, вот как раз в моем романе «Декабрь без Рождества».
Да, прекрасный роман.
Спасибо. Тоже это было мое дело чести его написать. Там как раз ведь указаны, ну, может быть, я, конечно, как писатель преувеличила, что Николай Павлович сам швыряет материалы на Пушкина в камин. Но, вне всякого сомнения, Александр Сергеевич был замешан в заговоре, и высочайшей защитой этому не было дано никакого хода. Не только в отношении Пушкина. Он был пощадлив везде, где только можно. Применительно к кому только можно, но применительно к Пушкину пощадлив особенно.
Николай I, несмотря на то, что сам он ничего не сочинял, он очень четко улавливал, где талант, а где бездарность. И в отношении актеров, и в отношении писателей он очень хорошо чувствовал. Больше того, тот же Айвазовский получил возможность учиться за границей и стать тем самым знаменитым маринистом с подачи Николая I. С подачи Николая I возник такой феномен, как Тарас Шевченко.
О, вот. Вы буквально стелепатировали мою мысль, потому что за секунду до того, как вы об этом заговорили, у меня мелькнуло в голове, а чем отплатил Шевченко за заботу, личную заботу августейшей фамилии.
Мерзкими стихами в отношении Ее Величества Александры Федоровны.
Причем ведь над чем он издевался?
Над ее худобой.
Еще и над болезнью, а ведь эта болезнь, это был нервный тик, который появился в те страшные сутки, когда она думала, что ее дети могут быть убиты. Ее муж, не только муж, дети могут быть убиты. И это действительно были планы, ведь никто же об этом вот не знает. И я не знаю, в какой мере даже мой роман-то помог развеять этот морок, что были планы истребления всей августейшей фамилии, уж, конечно, наследника. Он не был цесаревичем, наследник Александр Николаевич, но вот он был наследником. Цесаревич был закреплен за Константином в тот момент, немножко такой курьез. Так вот, после той ночи у государыни начался нервный тик, который преследовал ее всю жизнь. И вот над этим человек, всем обязанный Николаю Павловичу, освобождением его из крепостного состояния, заботой, развитием всех своих талантов, над этим он посмел смеяться.
Вот, и тем не менее считается, что Шевченко гений, а Николай Павлович, он просто Палкин. И вот, кстати, вот это прозвище Палкин, ну, не мог русский мужик придумать прозвище в отношении царя. И там же говорится, что это народное прозвище для русского человека, для мужика, для крестьянина, для солдата. Фигура царя сакральная. Он не мог это придумать в принципе.
Но, к сожалению, народ научили постепенно придумывать такие вещи. Но это произошло почти на 100 лет позже.
И у Николая Павловича другое было прозвище – Незабвенный. И, естественно, ему дали его уже после смерти, но называли-то его Незабвенным, а не Палкиным. А Лев Николаевич Толстой, как человек, ну, скажем так, во многом по знатности равный Романовым, где-то он мог себе позволить такую мерзкую вольность. Толстой придумал, по сути, это. Или в его кругу. Но не народ назвал Палкиным.
Но, к сожалению, тогда уже нет вот этой вот в высшем сословии, падает та идея служения, которая пронизывает весь блистательный XVIII век. То есть вот эта вот жизнь за царя становится не в моде. И появляются вот такие вот эпизоды, как то, что собственного государя можно хулить. Но вот, вы знаете, Галина, у меня просто даже какая-то растерянность, которую, я думаю, преодолею мыслью, что мы еще с вами не один раз должны будем вернуться к фигуре Николая Павловича, потому что вот я вижу перед собой перечень мифов, и просто теряюсь, с какого начинать.
Перечень мифов, например, о его патологической распущенности. И еще Александра Осиповна Смирнова-Рассет написала в своих дневниках: Николай Павлович в такое-то время работает, в такое-то время посещает там армию, в такое-то время принимает сановников, когда же он бывает у девицы Нелидовой, которую ему приписывали в любовнице? Потому что день Николая Павловича был расписан на 100%, и там не было возможности никакой уцепиться за какое-то приключение. Она могла быть его фавориткой, то есть любимицей, но вот здесь очень сложно.
Но люди всегда трактуют грязно, собственно говоря, когда выдающемуся человеку приятно видеть молодых, одаренных вокруг себя, приятно оказывать им какие-то знаки внимания, это всегда трактуется достаточно грязно. Но это не самый страшный миф. Есть мифы значительно страшнее. Это прежде всего то, с чем я борюсь, и не знаю, сумеют ли мои капли источить камень. Это миф о противостоянии с декабристами. Кто тут был благороден? Кто тут был честен, кто тут был подлецом, предателем и трусом.
И еще такой вот момент, когда говорят о том, что Николай I поступил очень жестоко и, как говорят, по-азиатски казнил, как азиатский сатрап, как деспот. Что было в тот момент в Европе и как, например, в Англии расправлялись в те времена?
Катастрит.
Да, с изменниками.
За кухонную болтовню повесили больше, чем за вооруженный мятеж у нас.
В том-то и дело. И когда рассказывают, что Россия была страшной и жестокой, а уж Николай I это практически Сталин, потому что он казнил 5 человек из предполагавшихся там 100 с лишним, часть сослал в Сибирь. Но у меня, простите, почитайте источники европейские того периода, собственно.
А то вот я и говорю, катастрит, зачем далеко ходить? Но это просто поразительно, потому что еще как люди не умеют самостоятельно мыслить и самостоятельно трактовать факты. А именно в качестве образца жестокости, отвратительности установки Российской империи приводится то, что были проблемы с казнью декабристов. Веревок не оказалось, вешать было некому. И что вот там один из них, не помню сейчас кто, сказал, что вот и страна даже повесить не умеют. Да, не очень умеют. Но о чем это говорит, если как следует задуматься?
О том, что технику этого дела, в общем-то, не знали.
Слабо практиковали.
Да, то есть, когда нет веревки и никто не умеет вешать, ну, стало быть, не практикуется.
Ну, вообще, просто вооруженный мятеж, то есть Кюхельбекер стрелял в великого князя Михаила. В великого князя Михаила Кюхельбекер не казнен. То есть, ну, просто большей гуманности, большей европейскости, чем являл Николай Павлович, который повесил за колоссальный заговор. Ведь помните, как он идет сам возглавлять солдат, потому что он не знает, где измена, где не измена. И он сам ведет вот этот вот юный лев, ведет солдат на площадь. То есть все висело на волоске, висели на волоске жизни детей, потому что были попытки, собственно, штурма Зимнего. Но у нас же народ не любит, ну, тут уж ругаюсь, но тем не менее, люди не любят знакомиться с фактами. Они думают, вышло миролюбивое каре. Вероятно, я читала это словосочетание «миролюбивое каре». Вот, и вот вышло «миролюбивое каре», вероятно, с плакатами.
Обострение улучшений началось у них.
Постояли, а в них начали стрелять. Но помимо-то «миролюбивого каре», что происходило в других частях столицы, вокруг дворца, вокруг всего, то есть это был полновесный, страшный, чудовищный мятеж. И вот по итогам такого мятежа казнить всего пятерых, Николаю Палычу просто надо поставить памятник как символу милосердия.
Ну, на самом деле, как бы обгаживать Николая Палыча стали как раз-таки уже в 19 веке, не в СССР. Это Добролюбов, его какие-то инсинуации.
Герцен. Причем прежде всего Герцен.
Герцен и прочие поэты-граждане через тире написанные. Лев Толстой добавил в эту бочку дегтя свою ложечку.
Тоже не меда.
Тоже не меда, собственно говоря. А советское наследие, ну, оно просто продолжало.
А да, я вне всякого сомнения тут с вами соглашусь, что не в советское время началась традиция этой клеветы. Значительно раньше.
Более того, она продолжается и теперь.
Да, я полемизировала с людьми, которые позиционируют себя как представители русского национального интереса, с двумя господами-историками, которые считают, что выразители национального интереса-то и были декабристы.
Да.
А Николай Павлович был воплощением немецкой рутины. Такого мертвого каркаса, который обрушился на ни в чем не повинную страну.
А Пестель и Кихельбекер, насколько я помню, тоже были не из-под Рязани.
Ну, об этом почему-то не вспоминают.
Там было, среди декабристов было очень много людей с немецкой кровью.
Но об этом почему-то не вспоминают. Почему-то вспоминают немецкую кровь Николаю Павловичу, хотя, в общем-то, отрицать многокровность русской нации как таковой, ну, это нонсенс.
Ну, да, вот у меня вот есть и болгарская, и немецкая кровь, и, в общем-то, мне не мешает это.
Ну, и Николаю Павловичу, конечно,
наверное,
не мешало.
Не мешал.
То есть вот это вот странное ощущение, конечно, что люди, не задумываясь, принимают стереотипы, это очень страшно. И о чем вот еще из мифов мы бы могли чуть-чуть успеть поговорить применительно к Николаю Павловичу?
Любимый миф – проиграл Крымскую войну. Это любимая тема. Это война, которую выиграть было невозможно, в принципе, в тот момент.
А в силу предательства идей Священного Союза,
да,
установленного Александром Павловичем.
Да.
Если бы Европа пошла по этому пути, где бы были османы, где бы были все остальные?
И освобождение Болгарии, моей родины, оно было в планах именно у Николая Павловича, но продолжил эту тему, конечно, его сын Александр Николаевич.
Ну и, конечно, вот тоже добавлю уже совсем-совсем на излете, что Александр Николаевич явился продолжителем дел Николая Павловича не только в освобождении Болгарии, но и в ликвидации такого, безусловно, уродливого и неправильного явления, ну, возникшего в силу объективных исторических причин. Оно возникло, с ним нельзя было разобраться в один момент, хотя еще государыня Екатерина уже над этим задумывалась, но ведь Александр Николаевич, по сути, завершил.
Крепостное право, да.
Завершил, а начал Николай Павлович.
Собственно говоря, да.
То есть вот эту всю огромную работу практически провел он. Вот потрясающе, правда?
И период правления Николая Павловича у нас называется «золотым веком русской культуры». Литература, наука, техника, живопись, музыка – вот это все. И говорить при этом, что это было вопреки во все внедряющемуся Николаю, невозможно. Понимаете, вот давайте вот, господа либералы или кто там, выберите что-то одно. Либо он никуда не внедрялся и занимался шагистикой, повешением и развратом, либо он внедрялся во все, и золотой век русской культуры – это и его детище в том числе.
Ну да, выбор, конечно, сложный. А давайте вспомним под занавес по какому-нибудь любимому анекдоту из жизни Николая Павловича. Вот что вам вспоминается прежде всего?
Ну, прежде всего, мне вспомнилось, как бедная вдова хоронила там своего мужа. Одна единственная шла за гробом, вдруг Николай Павлович подошел, ее приобнял, и, соответственно, к этой процессии присоединилось там огромное количество людей. Или другой случай, когда он помог простому мужику взвалить на телегу какой-то огромный мешок. Николай Павлович был 2-метрового роста.
Да, он был потрясающе высокий, красивый, синеглазый, златокудрый. Образец русского богатыря, конечно. Мне вспоминается другое. Собственно, я этот эпизод ввела в роман «Декабрь без Рождества» именно в страшные роковые минуты, как играли два мальчика в солдатике. Один из них был будущий освободитель Болгарии, а другой был будущий величайший, на мой взгляд, величайший, не имеющий себе равных, русский писатель, и играют два мальчика в солдатике, и входит Николай Павлович и говорит: ну что же у вас, все не так, и начинает играть вместе с ними. Вот на этом, по-моему, прелестном тоже эпизоде, таком же прелестном, как эпизод с бедной вдовой, таком же, как эпизод с мешком, который он помог взвалить, мы, к сожалению, вынуждены завершить нашу беседу. И, Галина Радковна, я думаю, что мы еще вернемся с вами как с создателем сообщества в защиту Николая Павловича. Мы с вами еще вернемся в нашем эфире к этой теме. И напомню, что сегодня для разговора о государе Николае Павловиче, Николае Первом, к нам сегодня в студию приезжала Галина Радковна Иванкина. Спасибо, Галина.
Спасибо. Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С большой радостью я приветствую всех вас, дорогие мои отцы, братья и сестры, собравшихся на этой площади, чтобы, наверное, впервые за всю историю Сахалина совершить вместе божественную службу здесь, на этом месте. И совершаем мы богослужение сегодня в особый день. День праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник установлен в честь рождения Девы Марии. У нее были благочестивые родители, Иоаким и Анна. И в семье не было детей. Это большим было горем для родителей. И не только потому, что рождение ребенка – великая радость для семьи, но еще и потому, что в древнем Израиле с рождением каждого ребенка связывалась особая надежда на будущее. Потому что хранился в предании народа завет, который Бог дал людям, о том, что от них произойдет Спаситель мира. А потому отсутствие детей в израильских семьях в той глубокой древности воспринималось как не только личная беда, но как и некий грех пред Богом. Вот почему и на семьи бездетные люди взирали с осуждением. Потому рождение ребенка было особой радостью. Ну а что же происходило затем в жизни Пресвятой Девы Марии? По молитвам родителей Господь явил чудо. И уже тогда, когда Иоаким и Анна были пожилыми людьми, рождается девочка, которой дают имя Мария. А затем родители отводят ее в храм в Иерусалимский и посвящают Богу. И в ней осуществились древние обетования. Через нее осуществилась надежда тысяч и тысяч мужчин и женщин, которые, рождая детей, думали, что кто-то из них, или, может быть, их потомок, послужит роду человеческому как спаситель мира. Вот вся эта история такая удивительная, трогательная, с одной стороны, по-человечески, с другой стороны, исполненная огромным смыслом, помогает нам, современным людям, многое понять. Очень часто в наших семьях рождение ребенка не только не дает человеческой радости, а наоборот, только одна мысль о рождении повергает родителей в ужас, в испуг. И мы знаем, что тысячи и тысячи детей не рождаются только потому, что родители не хотят детей. Конечно, существует множество объяснений. Квартира маловата, зарплата маловата, живем не очень богата, но куда же еще детей заводить? Я уж не говорю об Иоакиме и Анне, которые были бедными людьми. Я говорю о наших предках. Разве те люди были богаче нас? Разве они могли представить такую картину, которую мы сейчас видим? Современный город, достаточно комфортная жизнь. А ведь у тех наших предков были дети и было много детей. Рождение ребенка – это не наше личное дело. Это еще и Божье дело. И когда мы своей злой волей и своим грехом вторгаемся в осуществление этой Божьей воли, то мы смертельно согрешаем пред Богом. Мы должны думать не о том, чтобы не рожать детей. Мы должны думать о том, чтобы трудиться хорошо, правильно организовывать свою жизнь, осваивать богатство земли, воздерживаться от пороков, которые разрушают нашу природу, и в первую очередь от пьянства. Мы должны заботиться о том, чтобы сохранять свои семьи как драгоценные сосуды, вместилище божественной воли о нас. И вот тогда рождение каждого ребенка будет радостью. И Бог пошлет и средств, и сил. Потому что в рождении младенца осуществляется его воля. Говоря так, я хотел бы сказать, обращаясь и к людям одиноким. А что происходит, когда у человека нет семьи? Когда так складываются обстоятельства. Некоторые это все очень болезненно переживают. Испытывают некий комплекс неполноценности. Иногда возникает зависть, чувство соперничества. Иногда желание разбить чью-то семью, чтобы на этих осколках создать якобы свою счастливую. И одинокому человеку, в том смысле одинокому, у которого просто нет семьи, Бог дает свое задание. Он для чего-то высвобождает энергию человека и дает возможность направить эту энергию на достижение совершенно конкретных целей. Если взять историю церкви, то тысячи и тысячи монахов и монахинь – это что, ущербленные люди? Это что, неудачники в жизни? А кто же протопал всеми этими сибирскими топями и болотами и лесами? Ведь в первую очередь шли монахи вместе с землепроходцами. А сколько всего было сделано теми одинокими людьми, которые посвящали свою жизнь Богу. Но получается так, что современный человек, имея семью, чаще всего не осуществляет Божьего замысла. И через грех не имеет детей. Столько, сколько Бог подает. И одинокие люди мечутся в психозах и стрессах, не находя себе места и как бы цели жизни. А как много всего того, на что может быть направлено. И любовь родителей, которые рождают детей, и любовь людей одиноких. Счастье или несчастье человека не от того, что происходит вокруг нас, а от того, что происходит внутри нашего сознания и в нашей душе. Божия Матерь получила и воспитание, и образование при храме. И вот сегодня мы слышали только что слова апостола Павла из послания к филиппийцам, где он говорит тоже на тему воспитания. Обращаясь к древним жителям города Филипп, он очень ясно свидетельствует о чем-то, что представляет действительно божественную истину. Он говорит своим слушателям: «В вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе». Вот если можно еще лучше сформулировать цель образования человека, то, наверное, сильнее сказать нельзя. Смысл образования заключается в том, чтобы таким образом раскрыть свой человеческий потенциал, чтобы быть как Христос. Это означает раскрытие интеллектуальных сил человека, получение интеллектуального образования, но это означает также раскрытие внутренних духовных сил, воспитание человека по образу Христову. Вот мы сейчас здесь молимся, конечно, служим Богу. А что произойдет, когда закончится служба? И мы пойдем по улицам Южно-Сахалинска, каждого в свое место. Мы везде должны служить Богу. И на нашей работе, и в нашей семье, и в общении с людьми. Ведь вся деятельность человека должна быть великим богослужением. Это означает, что мы должны творить Божью правду. И словами, и делами, устрояя по правде Божией и личную, и семейную, и общественную, и государственную жизнь. Вот тогда и будет осуществлен Божий замысел о мире и о человеке. Возможно ли это все? Возможно. Некоторым было, наверное, трудно представить, что когда-нибудь патриарх совершит литургию на этой центральной площади. А мы молимся. Я радуюсь тому, что наша встреча с вами происходит в день Рождества Пресвятой Богородицы. Помните о том, что произошло в той семье Иоакима и Анны. Помните, каким величайшим даром является рождение ребенка. Пусть у нас будет много детей. Мы никогда не станем от этого беднее. Мы станем богаче и духовно, и материально. Пусть эти дети впитывают с молоком матери Божью правду, соединяя с образованием ума образование своего сердца. И верю, тогда народ наш встанет во весь свой могучий рост. И из всякого взгляда в будущее будет изгнана неуверенность, страхи, подозрения. Мы будем иметь сильную надежду на то, что с Богом будем счастливы. Храни вас всех, Господь, и покров Пречистой Царицы Небесной пусть пребывает над всеми вами, над вашими домами, над семьями, над детьми и внуками, над народом нашим. Аминь.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла».